Ну, а сегодня мы поговорим о еще двух моментах, которые включают в себя путь абсолютной преданности Всевышнему. Это покаяние и смирение. Но вообще-то работу по сознательной духовной реализации надо начинать с искреннего покаяния, покаяния в своем отпадении от Господа. В общем-то, то, что мы от Него отпали, это факт. Но, естественно, эту работу могут начинать только те люди, которые получали от Господа какие-то знаки. Не просто вот верим, да, Бог есть, я сейчас покаюсь и пойду Ему навстречу. То есть искреннее покаяние возможно только в случае, когда человек действительно получил от Господа какие-то повестки. Ну, бывает, знаете, какие-то, пусть короткие, но значимые переживания, какие-то вспышки вот, той самой любви, которая теплом изливается изнутри. Ну, какие-то есть моменты, сигналы или авансы, полученные от Господа. И вот когда эти сигналы получены, то, наверное, сознательной духовной реализации просто необходимо как можно раньше начинать. И первое, что нужно сделать, нужно понять, что отпал ты от Господа, вернуться надо туда. Вот и все. Вот это главное покаяние, которое мы должны совершить в жизни, с чего мы должны начинать нашу духовную реализацию. То есть со стремления с Ним воссоединиться, то есть вернуться в лоно отеческое. Страшным проповедником покаяния, если помните, был Иоанн Креститель. В Евангелии есть такие слова: «Явился Иоанн, крестя в пустыне, проповедуя покаяние для прощения грехов». Ну, главный грех у нас – это грех отпадения от Господа, наверное. Если мы с вами будем в отдельности каждым, так сказать, грехом разбираться и пытаться его ликвидировать им собственными силами, волевыми усилиями, то это бесполезно. Все-таки главный грех, грех отпадения от Господа, должен быть преодолен, надо же к нему вернуться. И тогда все остальные наши прегрешения, они просто автоматически перестанут существовать, наверное, понятно, да? Когда наше сознание воссоединится с Господом, о каких грехах можно говорить? Их просто не будет. Но существует один грех, я об этом говорю, грех отпадения от Господа, все производные от него грехи, это грехи в результате этого отпадения. Одна болезнь, хроническая эволюционная недостаточность, все остальные болезни, как следствие нашего нерадения к воссоединению с нашей истинной сущностью. И один страх, страх смерти, который является производным всех остальных психологических страхов. И вот когда мы возвращаемся в лоно Отца, когда мы действительно оказываемся на территории Божественной Души, а потом отождествляемся со Всевышним, то тогда все то, что можно назвать до этого момента, или можно было называть какими-то отдельными аспектами нашей греховности и нерадивости по отношению к исполнению своего истинного долга, он просто перестанет все существовать. Мы вернемся туда, откуда ушли. То есть мы станем результатом божественной игры «Найди себя в Господе». Искреннее покаяние – это очистительный акт, который заставляет человек обратиться к тайникам своей души и, смирив гордыню, признать свои ошибки. Потому что мы практически свои ошибки-то и не признаем, честно говоря. Мы пытаемся оправдать какие-то свои поступки, которые, можно назвать эгоистическими. Ну, бывают такие вещи, когда мы согласно ситуации вроде поступаем и себя оправдаем. Но на самом деле, вот те поступки, которые действительно носят характер прегрешений, которые мы совершаем как бы автоматически, по привычке, они должны нами отслеживаться через посредство практики бдительности. То есть видеть те глупости и те непотребства, которые мы совершаем, и признание своей неправоты. Это очень важно. Вот это и есть покаяние, то есть признавать свою неправоту. Рассердились вы не правы. раздражены вы по поводу чего-то, вы не правы. Там еще что-то, вот вы не правы. Если вас обидели, не правы вы. Когда у вас все в порядке внутри, когда вы светом полны, божественным, да, ну, если уж и не полны, но есть он в вас и в состоянии неким образом быть различим другими, вас никто никогда не тронет, вас никто никогда не заденет. Понятно, наверное. То есть до тех пор, пока у вас все не в порядке, что-то не в порядке, вас будут шпынять, вас будут третировать. И надо понимать, коль вы выбрали тот путь, о котором мы говорим, путь сознательной духовной реализации, то на этом пути вы будете получать поначалу, больно получать. Но здесь надо понимать, что если получили, поблагодарите за это Господа и покайтесь в том, что вы поступили неправильно. Именно ваш поступок, или ваше дело, или деяние, или недеяние, как раз и вот эту ситуацию проявили и вызвали. Иисус также постоянно напоминает окружающим о необходимости покаяния. Так, находясь в Галилее, он сурово обращается к жителям Галилеи, которые были возмущены убийством в храме своих соплеменников по приказу Пилата во время жертвоприношения. Ратники Пилата ворвались в храм и убили жителей Галилеи. А Иисус сказал им: если не покаетесь, все так же погибнете. То есть они ждали от него, что он будет возмущаться этим поступком, а он четко говорит: если не покаетесь, то так же погибнете. То есть у Господа закон кармический работает, функционирует в полной мере. Понятно. Педагогика духовная отлажена, хорошо. Я думаю, вы по своей жизни тоже вот в этом убедились. Вот. И широко известна рассказанная Иисусом притча о блудном сыне, который вернулся к великой радости отца в отчий дом после долгих похождений греховных и искренне раскаявшись в грехах своих, вернулся и радовался. Радовался отец, что вернулся этот блудный сын. Вот. Так вот, этот блудный сын как раз самый дорогой для Господа человек, поскольку, раскаявшись, вернуться на тот путь, которого человек ушел по разным причинам, пал на дно, и уже дальше-то и грешить некуда. То есть на самое дно упал. И потом вот тот самый великий грешник, который до дна испил греховную чашу, у него путь только один – покаяние и наверх. Понятно, наверное. Вот этот блудный сын, то был очень ценим отцом. И, наконец, казнь на Голгофе. Помните диалог разбойников, которые распяты по обе стороны от Иисуса? Один из повешенных злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же напротив унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойные по делам нашим приняли, а он-то ничего худого не сделал». И сказал Иисусу разбойник: «Помяни меня, Господи, когда придешь в царствие твое». И сказал ему Иисус: «Истинно, истинно говорю тебе, нынче же будешь со мною в раю». Так вот, закоренелый разбойник, раскаявшись, вспомнил о Боге и целиком признал свою вину в совершенных преступлениях. И тут же устыдил своего коллегу за провокационный выпад в сторону невинно осужденного Иисуса. Он почувствовал сердечную искренность его слов, Спаситель почувствовал, да, и ободрил его. Вот оно, покаяние. Ну, можно несколько подробнее поговорить о покаянии как форме работы на пути сознательной эволюции. То есть на первых порах, пока сознание вас еще не бодрствует в полной мере, да, пока вы еще не в состоянии мгновенно оценить те импульсы, которые входят в ваше активное сознание, и вы их реализуете, а импульсы могут быть самыми разнообразными, в том числе и греховными, деструктивными, понятно, наверное. Но состоялось Ну, тогда хотя бы постфактум, спустя какое-то время, может быть, быстрое, может быть, относительно долгое, все-таки признайте свою неправоту. То есть это и есть покаяние. То есть не оставляйте это без внимания. То есть вот эти мелочи, кажущиеся, что-то автоматическое у вас выскочило, да, из непотребств, их надо видеть. Их надо видеть и признавать. Признавать свою неправоту, признавать факт их наличия. То есть видеть свои нелицеприятные стороны. Это и будет акт покаяния. То есть потихоньку по жизни, чем дальше вы продвигаетесь по пути сознательной эволюции, тем больше будет из вас, вылезать всяких непотребств и грязи. Ну, многие, наверное, в этом убедились. Чем дальше вы проходите по пути, да, тем больше всплывает на поверхность вот той грязи, удивительной грязи, которую вы раньше не замечали. Понятно? И надо найти в себе мужество и правильно с этим разобраться, не ужасаться по этому поводу, а видеть, да, действительно во мне это есть. То есть не считать себя, априори хорошим, потому что вы выбрали для себя этот путь, уже у вас все в порядке, вы идете по духовному пути. Это работа, которая требует времени. Вот это очистительная работа, когда из подсознания всплывает масса всяких непотребств. Это надо видеть, это надо признавать в себе. Это тоже покаяние. Понятно? Смотрите. Не ужасайтесь, потому что столько выползает, честно можно сказать. Того, что ты раньше просто не видел, это было в порядке вещей для тебя. Но когда это начинает в относительно чистом, что ли, вашем сознании всплывать, вы ужасаться начинаете. Неужели это во мне сидит? Да, это и есть. И мы должны пройти этот период с пониманием. Вот покаяние как раз и будет средством, которое нейтрализует всю эту нашу внутреннюю заразу. И действительно, искреннее покаяние или раскаяние снимает все кармические последствия неблаговидных ваших поступков, не позволяя завязываться кармическим узлам. Если вы это признали, то кармический узел не завязывается. То есть кармическая педагогика обрывается. Покаяние обрывает кармическую педагогику, потому что вы осознали это. Действительно, работа кропотливая, требует времени. Надо понимать, что без нее ни о какой сознательной духовной реализации речи быть не может. Акт покаяния – это глубокое, предельно искреннее, сердечное осознание всем вашим существом неблаговидности совершенного вами поступка или сказанного слова, какого-то действия. То есть это надо, или помысла, да, возникшего. Это надо предельно искренне признать. При этом не важно, когда это произошло, только что, недавно или в далеком прошлом, можно какие-то прошлые свои прегрешения пересмотреть и осознать и понять свою неправоту. То есть вот это сердечное осознание необходимо или желательно, правильно сказать, заключить коротким диалогом с Господом, то есть искренне признаться Ему в своей неправоте, то есть что вы были неправы. Но искренне. Что такое искренне? Искренне – это когда у вас по этому поводу может какая-то там слезка появится или тепло внутри отзовется. То есть искреннее покаяние, оно должно как-то отозваться в вас. Чем-то. Понятно, наверное, да? Оно действительно дошло до того места, до адресата, до нашей истинной сущности, правильно сказать, наверное. Потому что мы каемся самим себе, в нас, в божественном присутствии, вот кому мы. До момента объединения с истинной нашей сущностью мы к нему обращаемся, к нашему индивидуальному Господу. Когда мы говорим о Господе вообще, его вообще он есть. Когда с ним отождествишься, начинаешь это понимать. Но у нас индивидуальное есть, наше божественное присутствие. Вот надо с ним выходить на диалог. Понятно? И искреннее сердечное покаяние обычно вызывает у раскаявшегося глубинную психическую реакцию с выделением тонкого внутреннего тепла. При этом могут быть и слезы, но не фальшивые эмоциональные, а действительно очистительные. Если у вас есть возможность покаяться в присутствии человека, перед которым вы чувствуете себя виноватым, если такая возможность есть, если есть возможность ему руку пожать или его обнять и признаться в своем неправоте, в неблаговидности поступка. Неважно, вы по ситуации он по какой-то, может быть, по-человечески вы правы, но коль вы рассердились или обидели другого человека, вы не правы. По большому счету, у Господа это ваша неправота. Понятно? По-человечески, да, можно оправдать все. Но коль вы стали на путь сознательной духовной эволюции, вы должны помнить, что вы не правы всегда. До тех пор, пока. Многоточие поставим. Ясно? Не правы всегда. И еще. Очень важно прощать людям все кажущиеся прегрешения по отношению к вам. Не держать ни зла, ни обид на людей. По этому поводу Иисус сказал: и когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец Небесный не простит вам согрешения ваши. Так вот, акт искреннего покаяния – замечательное средство, которое мгновенно трансмутирует кармические последствия содеянного. То есть это в кармической программе не записывается, это не узел, узел не завязывается, то есть вы идеально прорабатываете текущую и предшествующую карму. То есть потрясающе вы это делаете, признались в неблаговидности каких-то прежних поступков, и только то, что сегодня у вас автоматически каким-то образом всплывает, вы тоже раскаиваетесь в этом. То есть, по сути, вы идеально прорабатываете текущую карму. То есть не завязываются кармические узлы, и кармический педагог постепенно сходит на нет. Если что-то совершили, неблаговидное такое бывает, да, не волнуйтесь, не казните себя, потому что это импульсно проявляется поначалу. Это может быть мысль или помысел, поступок реальный. В этом нет ничего страшного, потому что, находясь в переходном состоянии или в переходном периоде от полубессознательной жизни к жизни сознательной, это бывает. Понятно, наверное. Ничего страшного в этом нет. Вот. Находясь в переходном состоянии, это бывает, проявляется до тех пор, пока у вас не установится абсолютная ровность, внутренняя ровность. Тогда будет все в порядке. И важно помнить, что после акта искреннего покаяния не следует продолжать замаливать тот же грех. Ну, в кавычках слово «грех». Не следует к нему возвращаться, потому что постоянный возврат к греховному закрепляет в сознании чувство греховности. Эта греховность становится у вас хронической. Это страшная штука. Это очень опасная вещь. Не стоит себя корить постоянно и без конца раскаиваться в ранее совершенных поступках. При этом, правда, не надо впадать и в другую крайность, то есть считать себя абсолютно безгрешным. Знаете, вот так вы с какого-то момента можете себя возомнить в этом. Да? Так вот, хроническое чувство греховности открывает прямую дорогу в ваше сознание враждебным силам. У вас уныние возникает, вы греховный, вы такой, сякой, все, значит, враждебные силы тут как тут. Понятно, наверное, да? Они начинают вас атаковать, начинают активно препятствовать вашему продвижению по пути. И чтобы прервать кармическую цепочку и нейтрализовать кармические следствия, достаточно в каждом конкретном случае осознать всем своим существом свою неправоту. А чем занимаются церковники? Они постоянно прививают своим прихожанам чувство хронической греховности. Хронической греховности, ссылаясь на то, что в противном случае у них появляется гордыня. Если вы не чувствуете себя греховным, постоянно греховным, да, то гордыня может у вас проявиться. Это очень опасное заблуждение. Ни в коем случае не подпитывайте энергией внимания, энергией вашего внимания, липкое чувство греховности. То есть, если вы подпитываете энергией внимания вот этого чувства греховности, то есть вспоминаете все прошлые грехи по тысячу раз и сильно переживаете по поводу того, что у вас в настоящей жизни бывает, прорывается, то вы культивируете в себе греховное эго. Понятно? Очень тонкая вещь. Культивируйте себе греховное эго, и липкое чувство греховности будет постоянно вас. Именно липкое это чувство. В противном случае малейшая греховная чепуха будет все туже и туже стягивать вас путами этой самой греховности, тогда человек действительно оказывается в зажатом тупике. То есть никакого света нет, есть сплошная тьма.
В православии дважды в одном и том же не каются.
Да, не каются, да?
Нет.
То есть четко там эта установка есть,
да.
Дважды. Это в православии.
Да.
А люди, которые вспоминают по тысячу раз то, что они сделали, и церковь все время говорит, вспоминайте свои грехи. Не говорит?
Нет.
Не говорит. Записывайте, вспоминайте, все время помните об этом.
Нет?
То есть вам повезло. То есть вы напали на истинный источник. Но вы безгрешный человек сейчас?
Нет.
Нет, есть они, да? В большом количестве? Не очень, да? Ну ладно. Прививает, иначе зачем вы в церковь-то придете? Зачем? Зачем вы придете, если у вас грехов нет? Я же рассказывал историю. Ходили люди в церковь дружным коллективом. И одна женщина, ну, отпала, да, от этого дружного коллектива и пришла к нам. И вот она рассказывает, что они там ходили к священнику, который заставил их записать в тетрадь и в течение недели писать все свои грехи и греховные помыслы в эту самую тетрадку. И вот когда в этой тетрадке там что-то вот уже записывалось, они приходили в воскресенье на исповедь и все это рассказывали священнику. Кто-то очень был доволен, что у них все в порядке, что они грешат по расписанию, там, ну, так как и заведено. А потом одна женщина пришла с пустой тетрадочкой и говорит, что за неделю она не согрешила, ни мысли греховной не было, ни поступка. Тогда священник ее выгнал, сказал, иди отсюда и думай, прежде чем вот такие слова говорить, ищи, ты слишком годная. Вот такая была история, это непридуманная история. Вместо того, чтобы порадоваться, что женщина за неделю не согрешила, записать было нечего. То есть результат есть, наверное, духовная работа. Она не благодаря этому священнику, она, наверное, благодаря своей индивидуальной реализации все-таки в этом состоялась. Вот ей сказали, что это неправильно. Нельзя. Не может быть такого. То есть, видно, священник по себе судил. Ну, а иначе как? Так? Мы сейчас не говорим о христианской церкви. У нас очень абстрактное понятие. Вот православие, вот христианская церковь. Мы сейчас говорим о конкретных вещах. Люди, которые приходят в храм, я вижу этих людей, я иногда захожу, но на них вот смотреть, вот как будто они все скорби мира туда принесли. Бог – это прежде всего свет. Он должен быть в глазах, ну, в одежде, вот что-то должно светиться. Но люди приходят, как будто приносят с собой тонны грехов. И не первый раз они в церковь-то ходят. Все время с этим мраком идут. Значит, хроническое липкое чувство греховности в них сидит. Оно, ну, въелось в их существо. Я об этом говорю. Ну, нельзя так. Ну, невозможно. Ну, просто страшно. Это как по телевизору показывают, каких девочек там хорошо одетых, там, ну, на первом плане. А вы посмотрите, что там сзади-то на четвертом, пятом, шестом ряду. Посмотрите. Посмотрите, какой мрак. Отчаянный мрак. Это чувство греховности, это чувство, так сказать, вот того, что все вот здесь, кругом, исчадие ада, вообще весь этот мир. Да, он тяжелый, этот мир. Но где свет-то в тебе? Если в тебе нет света, то ты зря в церковь ходил. Если ты несешь туда мрак постоянно, то там мрак носить нельзя. Вы к Господу приходите. Оставьте мрак за порогом. Разберитесь с своей греховностью. До входа туда. Так или не так? Свет принесите. Чтобы атмосфера света была. А не психиатрической клиники. И человек, который постоянно умаляет себя в хроническом чувстве греховности, вот туда приходят такие люди в большом количестве, сам того не подозревая, пребывает в гордыне. Он культивирует очень тонкое, витальное греховное эго, которое мешает духовной работе. И он говорит, я бы такой маленький, такой несчастный, такой грешный. Господь, обрати на меня внимание. Я особый грешник, выдающийся, помоги мне. Так или не так? Психология вот этого маленького эгоиста-грешника. Но ты разберись сам. Раскайся, не носи этот мрак в себе. Вот в чем основа-то духовной реализации правильной. Для этого покаяние и дается. Не покаяние по бумажке или по воскресеньям ходить и говорить, какая мысль тебе пришла по поводу женщины или по поводу там, мировых катаклизмов вот, греховные. Не говори, разберись сам с этим. Что, трудно разобраться, что ли? Можно. Можно или нет?
На это иногда уходит много времени.
Много времени. Вот вообще само по себе покаяние должно быть вот хлестким, как кипятком, ошпарить. Знаете, вот поняли и все, сразу, одномоментно. Это не должно быть нудным раскаянием каким-то. Вот я говорю, одномоментно это должно быть. Все, признал, все. Вот факт признания уже снимает с тебя этот... всю эту тяжесть. А мы привыкли как-то вот медленно, вот раскачаться, вот помусолить это, знаете, вот так оформить. А иначе жить скучно. Разберитесь сразу. Делайте, учитесь. Учитесь. И в жизни такого человечка, который хроническое чувство греховности себе несет, у него радости нет. Лишь скорбь и тоска, и уныние, а все это душу разъедает. Это великий грех, уныние. И в результате, как говорил небезызвестный Михаил Михайлович Пришвин, верующие превращаются в церковных животных, сбивающихся в стадо в церковной ограде под ударами греховного бича. Вот и все. Спасаться от грехов в ограде церкви. А вы останетесь один на один со своими грехами, разберитесь с ними. Так или не так? Вот чем надо заниматься. А не искать индульгенцию там где-то, что он пропишет путевку в рай за ваше присутствие в этих мероприятиях. Вот и все.
А? Об этом не думают, не включают мозги. Они думают, деньги заплатили, свечку поставили.
Об этом я уже не говорю. Коммерция – это все. Там, где дух коммерции, там уже ничего нет. Там просто ничего нет уже. Разве этого хотел Иисус видеть? Разве Он желал видеть своих учеников угрюмыми, такими мрачными, унылыми? Наверное, нет. Он им говорил, вы свет мира. Свет. То есть вы должны быть светом. Люди должны обрести Царство Божие, родиться в Духе. Но этого не происходит. Почему не происходит? Потому что люди чрезмерно влюблены в скорбь. Мы же все скорбящие. Уж такие по любому поводу. Так или не так? Чрезмерная любовь к скорби как раз не дает возможность свету в людях проявиться. Любите скорбь? Нет, вот если нет, уже хорошо. А большинство людей все-таки скорбят, скорбят по любому поводу. Если уж идут к Богу, то скорбят непременно. Возможно, сам Иисус нечасто шутил и открыто радовался, но чтобы он хронически был тосклив и мрачен и призывал своих учеников такими быть, я не поверю никогда. Потому что когда мы видим примеры духовной реализации наших великих христианских праведников, то все они шутили, все они были веселы, все они были осенены духом, а это всегда радостно.
До этого надо какое-то время, бывает, дать.
Ну, я же не говорю, что вы сегодня вечером будете такими. Я говорю о работе, которую нужно делать, чтобы результат был. А когда нет результата, и люди годами ходят в церковь в унынии, во мраке, толк-то какой от твоих хождений туда? Какой толк? Расскажи мне. Носить свою тяжесть туда. А?
Это не от церкви, а человек не каждый тоже там это все воспринимает.
Да я вообще о церкви не говорю. Я же тебе сказал, что ты о церкви. Я говорю о нас с вами. Если вы ходите в церковь, ходите. Ходите. Если вам нравится там атмосфера, идите туда. Ну, идите. смятение, да, в мозгах, именно в мозгах. Делать надо что-то, вот надо что-то делать реальное, мы ж не делаем ничего, мы бездельники. Вообще-то. Великие бездельники. Стыдно. И церковь тут ни при чем. Уж она давно себе подписала приговор, это ее дело. Она занимается тем, чем она занимается, ну, столетия. Пусть и занимается этим. Если Господь попускает, значит, это нужно. Я говорю о реализации духовной. Я не говорю о церкви, как об организации, которая бесполезна. Она очень полезна. Я знаю людей, которые могли бы в психушку попасть, но церковь более-менее их сдерживает. Сдерживает их, так сказать, изъяны психические. Знаю таких людей, они по-другому, ну, погибли бы. А теперь о смирении. Так вот, смирение, как самое эффективное средство достижения абсолютной ровности сознания, это основной метод работы на пути молитвы и полной сдачи в руки Всевышнего. Смирение – это и цель, и метод, и результат духовной реализации. Смирение – это еще и антигордыня. Так вот, именно поэтому Иисус в своих беседах и проповедях уделяет смирению огромное внимание, да и сам является собой образец кротости и смирения. Вот он говорит: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». И тексты евангельские изобилуют примерами и высказываниями Иисуса на тему смирения, на тему абсолютной сдачи в руки Господа. Вот некоторые из них. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Именно кроткие. Те люди, которые действительно кроткие и смиренные, по заверению Иисуса, являются семенем нового человечества. Вот они. Люди, которые действительно готовы подчинить свою волю, свою эгоистическую волю, волю Господа. И ближайшие ученики Иисуса спорили, кто из них больший, кто более продвинут в духовной работе. Помните, такой спор был. Иисус, услышав это, сказал им в ответ: «Кто из вас меньше всех, тот и будет велик. Меньший слуга всем». И потому он показал на маленького ребенка и сказал: кто умолится, как это дитя, тот и будет больше в Царстве Небесном. То есть, чем меньше я, чем меньше гордынь, тем больше Бога. Так вот, Яков и Иоанн говорят Иисусу: дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей. А он ответил: кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Так вот, служить людям, отдавая себя полностью главному делу жизни, служить без корысти, без ожидания наград от Господа там или от людей, это единственная привилегия у искренних искателей истины. Вас никто не наградит ничем здесь, на земле. Никакими орденами, никакими похвалами. Вот, понятно, наверное. Вот, ругать будут, это точно. Вот. Надо работать. Иисус учил притчу: когда зван будешь, пришедший, садись на последнее место, чтобы звавший тебя подошедший сказал: друг, пересядь выше. Тогда будет тебе честь перед сидящими с тобою, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. То есть речь идет о том, что человек, искренне умаляющий свое эго, будет непременно отмечен Господом. На Тайной вечере между апостолами возник спор. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Иисус же сказал им, кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Я посреди вас, как служащий. И вот смотрите, Иисус ведет себя не только как равный своим ученикам, но он себя считает их слугою. Это отнюдь не поза, он не рисуется, вот, он не выступает перед ними как нечто великое и недостижимое. Он действительно предельно искренен в своем служении ближним. Он готов поделиться всем тем, чем он имеет, что он имеет, что он получил свыше, для того, чтобы и остальные смогли состояться в главном. Пример высшей формы смиренного служения ближнему со стороны Иисуса – это омовение ног ученикам на Тайной вечере. Иисус встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, перепоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был перепоясан. Некоторые ученики возмутились, считая недостойным, чтобы учитель им ноги умывал, да? Но он был неумолим. Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Ну, не иметь части с Иисусом означает не быть им, не быть таким же кротким и смиренным, как он. Если он сказал, вот нужно это сделать, то Петр должен был смиренно это исполнить. Вот и все. То есть он ему говорит: где в тебе смирение? Если ты меня признаешь как учителя, то послушай, что я тебе говорю. Если ты признаешь меня как великого учителя, и что великий учитель недостоин тебе ноги умыть, гордыни в тебе много. Вот об этом он ему говорит. Надо помнить об этом. Вот. Он же их учит. Учит смирению, учит правильному пониманию того, что от них требуется. Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». Ну, а что это означает? Это означает, что прощать надо всегда. И ни на кого никогда не держать зла. То есть смиренно принимать все плевки, все обиды, искренне обидчиков прощая. Именно искренне прощать обидчиков. Я думаю, что немногие из вас способны это делать. Были у вас ситуации, когда вы искренне прощали обидчиков, которые не только обили, но побили, допустим, вас, сделали вам больно. Не правы они по-человечески, но вы всегда прощали. С некоторых пор прощаете. Да, научились? Но вот это надо делать. Обязательно. Потому что по-другому смирение не обрести. Идет неправедный суд над Иисусом. Неправедный, заведомо неправедный, сыплются ложные обвинения. Первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его: «Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинений». Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. Так вот, возьмите любого обычного человека, на необоснованное обвинение в его адрес, и на обвинителей сразу посыпется град справедливых возмущений и оправданий. Ну, необоснованное обвинение, явно. А Иисус же молчит. Он полностью полагается на волю Отца, на волю Господа, зная, что ничего могущего в душе его повредить не произойдет. И перед самым арестом, если помните, в Гефсиманском саду, предвидя свою будущую судьбу, крестную смерть, Иисус молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, а как ты». Сие образец действительно высшего смирения. Это его финальная молитва. Мы с вами говорим, что наша молитва, она тоже должна быть обращена к Господу не как просительная. Никогда ничего Господа не просите. Вот никогда. Не надо у него ничего просить. Все, что вам необходимо, он вам даст. Он все это знает прежде вашего прошения у него, если помните эти слова Иисуса. Никогда ничего не просите. За все его благодарите. Отнял – благодарите. Ничего не дал – благодарите за то, что вы есть, и он есть, за то, что вы рядом с ним, и он с вами. Да? Что-то дал, на самом деле дал, тоже поблагодарите. То есть его воля есть его воля, и вы должны ее всегда принимать как факт, как данность. Поскольку, выбрав этот путь и отсекая свою эгоистическую волю, вы только смиренным приятием всего того, что с вами происходит, способны действительно отождествиться с высшей волей, с волей Господа. Потому что другого варианта отождествления с божественной волей, слияния с ней, просто нет. Смирение – это самый эффективный способ или самое эффективное средство умаления гордыни. И, соответственно, единственное средство трансмутации всех кармических следствий. Единственное средство, чтобы законом кармы рассчитаться и больше не испытывать его педагогического влияния болезненного на вашу судьбу. И регулярная практика смирения действительно позволяет прервать текущий кармический механизм и выйти на совершенно новые кармические или причинно-следственные связи, которые свободны абсолютно от влияния прошлого. То есть вы должны с прошлой жизнью рассчитаться, то есть оставить всю прошлую жизнь как форму кармической педагогики, которая сегодня проявляется там, в прошлом, чтобы больше сюда уже, в настоящее, оттуда ничего не приходило. Надо понимать, вот если вы этого не поймете, то само по себе смирение или практика смирения вам будет реализовываться неправильно. Надо понять, что ничто в нашей жизни, в нашей с вами жизни не происходит случайно. Вот ничто случайно не происходит. Что бы с нами ни происходило, я имею в виду значимого, да? Что такое значимого? Когда мы испытываем какую-то боль, какие-то неприятности, как следствие кармической педагогики, это не случайные вещи. Так как все происходящее есть результат одного из фундаментальных законов эволюции. Это закон кармический, закон причинно-следственных связей. То есть мы эволюционируем под влиянием этого закона. И до тех пор, пока мы не откроем свою истинную сущность, пока она в нас не пробудится, пока она не выйдет на первый план, исправно кармический закон будет нас подводить к этой реализации. Болезненно, но будет подводить. Вот. Это такой закон. И сам по себе кармический закон, часть, касающаяся эволюции человека, носит обучающий или воспитательный характер. Я называю его педагогическим законом. То есть это педагогика, мудрая педагогика Господа Бога по отношению к нам. Мудрая педагогика. Это не просто воздаяние, как многие думают, за совершенные поступки. Это неизмеримо большее. Посредством действия кармического закона человеку всеми возможными средствами указывается на его эволюционные несовершенства и причины, которые их порождаются. И указывается с одной единственной целью, чтобы добиться их осознания, не нарушая другого закона эволюции, закона свободы выбора. Закон свободы выбора у нас есть? Можем мы в ущерб другим и в угоду себе что-то делать? Делаем, да. Но тогда кармический закон, мудрый закон, носит корректировку в нашу жизнь. Так или не так? Болезненную корректировку. Это проверено. Можете в это верить, можете нет. Я думаю, что многие уже знают, что это такое. Я неоднократно проверял на себе, все было. Причем очень быстро все реализуется. Если сделал что-то не так, еще доставление на путь. Я так получал такие удары в одно мгновение. И правильно все тогда было. Я уже сейчас задним умом понимал, что меня по-другому нельзя было подвести к реализации. Очень больно, но что делать? Вот очень точное высказывание Иисуса по поводу закона кармы. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Таким образом, вся человеческая жизнь, вся наша с вами жизнь – это многогранный учебный процесс. Многогранный учебный процесс, который исподволь приводит к открытию нами своей истинной сущности. Обязательно. То есть это закон такой, который работает именно нацелен именно на то, чтобы мы подошли к духовной реализации правильно и непременно подошли. Прежде всего, когда речь идет о смирении, когда речь идет о кармическом законе, который работает исправно, прежде всего нам надо осознать и честно признаться в себе, честно себе признаться в том, что мы сами творцы всех своих неприятностей. Сами. Они случайно, неприятности не происходят. Вот. Ничего случайного в нашей жизни нет. Как только мы встречаемся или сталкиваемся с неприятностью, мы ее творцы. Каждый из нас. Потому что наше настоящее, это наше же прошлое, вернувшееся к нам в несколько других декорациях, несколько ином исполнении. То есть то, что ранее мы совершали, совершенно, так сказать, ну, не задумываясь и в ущерб своей душе, и в ущерб другим людям, к нам, согласно кармическому закону, возвращается в несколько иных обстоятельствах, в несколько иных декорациях, и мы это, не проработанное ранее нами, должны просто принимать как данность, смиренно, вот и все. То есть проглатывать все пилюли, которые нам преподносит судьба. Это и есть смирение. Понятно или нет? По-другому мы с прошлым не рассчитаемся никогда. Поэтому болезненное приятие настоящего с попытками себя оправдать не годится. Надо понимать, что то болезненное настоящее, которое мы проживаем, став на путь, в частности, сознательной эволюции, это необходимое средство рассчитаться с нашей прошлой кармической программой. Она должна перестать существовать. Если мы с вами не пытаемся всеми возможными способами выкручиваться из всех щекотливых ситуаций, в которые попадаем, не пытаемся оправдываться, не пытаемся перекладывать вину себя на кого-то еще, если мы не сваливаем все на неблагоприятное стечение обстоятельств или на происки каких-то там враждебных сил или дьявола, да, а смиренно принимаем, искренне принимаем, а не терпим, скрипя сердце, все, что с нами происходит, то где-то через полгода, точно могу сказать, через полгода кармический педагог наше обучение на нынешней ступени эволюции закончит и переведет нас на следующую ступень. То есть принимайте все как факт, как данность, ну, в течение полугода вполне хватает, да? Некоторые думают, что смирение – это то, что терпением можно назвать. Это совершенно не так. Терпение – это терпите, ждете, что за то, что на вас обрушивается масса всяких неприятностей, вы в конечном счете за счет терпения вот окажетесь вознагражденным Господом и что-то от Него получите. Это опять эгоистическое чувство. Терпеть – это неправильно. Вот терпеть можно только в одном – не торопить события. Вот если вы работаете на пути, то имейте терпение, во времени события не торопите. А так, смирение и терпение – абсолютно разные вещи. Смирение – абсолютно искреннее приятие, без всяких, так сказать, ожиданий и наград, то, что с вами происходит с благодарением Господа за неприятность. Вот и все, вот это смирение. Тонкая вещь, наверное. А терпение? Терпение – это как раз ожидание награды. Терпите, ребята, все будет в порядке, страдайте. И за страдания вам там воздастся. То есть позиция очень опасная. И опыт действительно показывает, это легко проверить, что за полгода практики искреннего смирения большинство кармических следствий, как из настоящей жизни, так и из прошлых каких-то ваших там поступков и деяний, оно просто все это исчезает, и вы начинаете новый кармический цикл с чистого листа. Если вы что-то, так сказать, греховного в настоящий момент выдаете, то вы мгновенно раскаиваетесь, то есть, по сути, не завязываете кармических узлов. А прошлая кармическая программа, коль вы смиренно принимаете все с вами происходящее, тоже истощается, она просто потом за ненадобностью перестает существовать, вот и все. Так что с кармой или с кармическими следствиями рассчитаться очень просто. Практика смирения – это единственная форма работы в этом направлении, которая приносит результат. Правда, в течение этих 6 месяцев или в течение полугода вы можете неоднократно оказаться в сложных ситуациях. Но тут надо понимать, что зачеты и экзамены приходится сдавать не по облегченной программе, а по достаточно жесткой. Ничего страшного в этом нет, потому что продукт духовный должен быть качественный. Понятно. Вот и все. И ваша главная задача действительно смиренно пройти испытательный срок и принимать все как данность, все как... Все происходящее, как данное свыше, это проверка вашей искренности. Таким образом, абсолютное смирение – это высшее и единственное средство проработки кармического прошлого. Бывает так, что начало следования по пути сознательной эволюции, какой бы форму работы вы ни избрали, либо медитативный путь, либо молитвенный, да, оборачивается для вас падающими на вашу голову неприятностями с самого начала. Такое бывает, то одно не так, то другое. Случайно это или нет? Нет, не случайно. Это действительно проверка кармической вашей искренности. Действительно ли вы выбрали путь духовного становления или решили просто поиграть в духовность? Потому что многие думают, что когда они выбирают путь духовной реализации, то сразу Господь должен им благоволить. Вот они соизволили, видите ли, прийти на этот путь. Ну, понятно, да? Он проверит вас, какие у вас мотивы встать на этот путь. Что-нибудь там косметически подремонтировать, какие-то блага получить или поиграть в веселость там с Господом. Нет, это серьезная вещь. Поэтому он проверяет, проверяет достаточно жестко тех людей, которые хотят получить какие-то блага или поразвлекаться вот на этом пути. Знаете, такой клубные интересы. Нет, это работа. Поэтому поначалу проверка идет. И путь духовного становления в самом начале, он действительно оказывается не усыпанный розами, так, не фейерверк, а действительно какие-то неприятности у вас проявляются. И чем эгоистичнее человек, тем с большим неприятностям он сталкивается в период испытательного срока. И не надо удивляться тому, что в этот период ваше видимое благополучие нарушается, и вы становитесь объектом нападок, например, со стороны многих людей дома, на работе. Вы удивляетесь, почему. Вот проверка вашей искренности. Вы-то думали, что все будет сразу замечательно, поскольку вы вот такой-сякой, способный, решили, наконец, сподобиться и Господу угодить. Проверят вас, не один раз проверят, это правильно. То есть это очень важная часть пути, вот эта проверка, да, ее пройти надо с честью. Так что успешность продвижения по пути сознательной духовной эволюции – это отнюдь не успешность в мирских делах. Об этом надо помнить. Обывательская успешность в жизни помогает лишь навязывать кармические узлы. Такое бывает. Да? Потом за это приходится расплачиваться. Обязательно приходится расплачиваться. Как расплачиваться? Ну, в болезни, банкротство, семейные, служебные неурядицы, они потом начинают сыпаться. Потому что кармический закон, невзирая на лица, он исправно работает. И избежать этого невозможно. Становитесь вы на путь или не становитесь, кармический закон обязан работать. Какие вы делаете выводы из этого, это другой вопрос. Но коль вы выбрали путь сознательной духовной эволюции, то знайте, что поначалу все-таки проверка вашей искренности будет достаточно жесткая. Я думаю, что многие уже прошли этот испытательный срок, прошли уже, да? Теперь все по-другому, совершенно в другом свете воспринимается. Разным ученикам требуется разная форма доведения материала до сознания. Кому-то нужен легкий шлепок, кому-то что-то посущественнее, знаете, бывает. Кто-то сразу догадливый, понимает все. Вот. И дальше судьбу не искушает. Так вот, самая большая глупость, надо сказать, что самая большая глупость, это искать причины своих неприятностей. Почему это произошло? Вот искать причину. И многие знатоки и врачеватели кармы предлагают нам тщательно копаться в прошлом, выискивать грехи наших пращуров, что мы там за бабушку отрабатываем, там за дедушку, какие-то семейные кармы придумывают, да? Но это глупость, великая глупость. Более бесполезного занятия трудно придумать. Не надо никогда анализировать, почему произошло то или иное событие. Надо его просто принять смиренно и поблагодарить Господа за это. Вот и все. Все очень просто, предельно просто. Вот это и есть практика смирения. Вот она. Не верите? Ну, попробуйте. Если вообще не верите, то вообще ничем не занимайтесь. Живите по-прежнему. Но через это придется пройти, коль вы выбрали для себя этот путь. Вот. А что значит извлекать уроки из происходящих событий? Вот когда говорят такие слова, нужно извлекать уроки из происходящих событий. Это не означает, как многие думают, поиск конкретной причины происшедшего. Напротив, следуя путем смирения, мы не должны над этим задумываться. Нет конкретной причины. Вот, ну, вот так случилось и все. Извлекать уроки означает принимать все происходящее с вами как данность, с благодарением за это Господа. Все. Вот это значит извлекать уроки. Просто? Ну куда уж проще-то? То есть, если вы принимаете все происходящее с вами как данность, как заслуженную вами данность, неважно, что послужило непосредственной причиной ее проявления, тогда будет все в порядке. То есть, не надо никакой детализации. Приняли и все. Важна интегральная работа, а не эгоистическое самокопание в прошлом. Если вы будете этим заниматься, копаться в прошлом и думать, что вот оттуда у вас следуют неприятности в настоящем, вот, хотя это правильно, но вы не извлечете никаких уроков оттуда, вы навязываете новые кармические узлы, начинает работать ваш ум, и практика смирения, она просто испаряется. Нет у вас никакого смирения. Вот, неважно, что и когда ты совершил в прошлом. Вот, не, вот запомните, неважно, что и когда ты совершил в прошлом, не лазьте туда, там нечего делать. Важно, как ты принимаешь настоящее, которое есть ваше прошлое, вернувшееся к вам вот в данный момент. Все. В психологическом плане это так. И не копайтесь там никогда, не ищите непосредственных причин своих неприятностей. Просто примите это. Вот тогда будет правильная работа. Следуя практике тотального смирения, принимая все как данность, не возмущаясь случившимся, не оправдывая себя и не занимаясь самобичеванием, мы постепенно, постепенно развязываем все кармические узлы и новых не завязываем. Поскольку, ну, если что-то у нас вырывается, покаянием лечим. Вот и все. От нас требуется лишь благодарение Господа за все и полное Ему доверие. То есть смирение – это чудесный, абсолютно безусильный, эффективный способ избавления от всех негативных кармических следствий. Все. То есть ваша жизнь с момента трансмутации кармы становится совершенно другой, просто фантастически другой. И это не сказка. А в человеке абсолютно смиренном появляется благодать. Не будет смирения – не будет благодати. Никогда. Вибрация благодати. Ибо через вас реализуется божественная воля. Она, кроме как благодатью, ничем себе знать не дает. Вы же свою отсекли эгоистическую волю. Смирение – это факт. Вот и все. Вот одна молодая монахиня, имея беспокойную эмоциональную сферу, спрашивала Паисия Святогодца, как ей все-таки обрести смирение? Слишком она эмоционально на все реагировала. Вот он ей говорит. Твое лекарство состоит в том, чтобы вести себя просто, смиренно, как земля. Принимайте дождь, и град, и мусор, и плевки, если хочешь освободиться от своих страстей. Унижение от других помогает человеку быстро освободиться от своего ветхого «я», если он их принимает. А мне нужно много смирения. Старец отвечает, пойди купи. Есть много людей, которые продают смирение. Даже отдают его просто так, только бы ты этого желала. А кто они? Это люди, которые, не имея доброго духовного расположения, поступают с нами грубо и своим поведением нас унижают. По-хорошему, мы должны быть признательны тому человеку, который нас смиряет, потому что он самый большой наш благодетель. Кто в молитве просит у Бога смирения, но не принимает человека, который ему посылает Бог для смирения, тот не знает, что он просит. Так что благодарите и далеких, и близких, и знакомых, и незнакомых, тех, которые вас выводят или пытаются вывести в состояние равновесия, да, за то, что они действительно бесплатно, абсолютно торгуют смирением. С трансформацией телесной кармы. Есть у нас телесная карма? Есть такая, да? Дело обстоит сложнее. Потому что изначально телесная карма – это карма генетическая, наследственная. Мы несем в теле телесную карму. В нашей душе или в психическом существе у нас карма психологическая, да? Вот мы с ней разобрались, что практика смирения, по сути, нам и дает избавление от психологической кармы. А вот есть карма телесная, наследственная, которая достается нам в форме телесных недугов от наших бездуховных пращуров. Карма генетическая. Кроме того, наш отказ сознательно эволюционировать и продолжение непотребств жизненных приводит к появлению новых телесных недугов, психических недугов. Напомню слова, сказанные Иисусом одному из их из исцеленных им. «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». То есть во времена Иисуса закон кармы и перерождения, закон реинкарнации принимался людьми как само собой разумеющееся. Это просто церковь христианская отменила этот закон реинкарнации, сказали, что вы живете один раз здесь на земле, да, или в рай, или в ад. Вот, другого варианта у вас и выбора не будет. Вот ведите себя здесь хорошо, потому что вы живете один единственный раз здесь на земле. То есть, по сути, церковь отменила закон реинкарнации, отменила где-то в IV веке. До IV века этот закон, в общем-то, вполне естественно принимался, в том числе и представителями церкви. Во времена Иисуса это было вполне реально. Примером там может служить случай, когда Иисус, если помните, отверз очи слепому от рождения, слепой юноше от рождения, прозрел, и ученики его спросили у него: «Равви, кто согрешил, он или родители его, что он родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». То есть в вопросе учеников и в ответе Иисуса заключен ответ на его отношение к закону кармы и реинкарнации. Если человек по своей греховности слеп от рождения, то согрешить, когда он мог? Только в прошлой жизни, наверное, да? Ну, если от рождения слепой. Вопрос был правильный, ответ Иисуса был правильный. Вот вам ответ на отношение Иисуса к закону реинкарнации, закону повторных рождений. И еще там есть момент, если помните, когда... Он говорил о том, что в лице Иоанна Крестителя пришел на землю Илья, пророк. Ну, как он воплотился, значит, пришел. Ясно? Тоже вполне нормально, ничего страшного нет. Иоанн Креститель – это реинкарнация пророка Ильи. На сегодня становится понятно, что болезней как таковых в природе не существует. И если принять за основу положение, что все сущее обязано эволюционировать, то проявление в организме человека болезни есть просто факт неусвоения организма вот той самой энергии эволюционной или божественной, которая всеми правдами и неправдами пытается проникнуть в наше тело, в наш организм и выполнить необходимую трансформирующую работу. Но мы не открыты этой силе. Мы отвергаем ее, мы ей не открываемся, мы не даем ей возможность максимально оздоровить наш организм. Ну, с юных лет буквально. То есть опять отсутствие правильного духовного просвещения. Поздно начинаем, спохватываемся, пытаемся судорожно где-то поправить свое здоровье. То есть понятно, если с молоду мы начинаем правильную духовную реализацию, то по максимуму наше физическое тело, находясь в новой энергообменной среде или в новой вибрационной среде, обретет и максимум здоровья. Это понятно. Есть возможность трансмутировать и генетическую карму. Тут нужно как можно раньше начинать эту работу. Вот и все. И говоря о смирении, ну, сейчас заканчиваю, нельзя обойти вниманием отношение к любой выполняемой работе, к любому труду, к любой повседневной деятельности. Ведь в обыденной жизни считается вполне естественным, что человек должен быть заинтересован в результатах своего труда. Прямо заинтересован. При этом любая работа делится сознательно или бессознательно на любимую, нелюбимую, приятную, неприятную, там, интересную, неинтересную, на бессмысленную или имеющую смысл. Мы можем это все где-то для себя разложить по полочкам, и в результате человек всегда чем-то обеспокоен, всегда ему что-то мешает, мешает находиться в самом процессе труда, в самом процессе выполнения работы. Так вот, смиренный труд – это молитвенный труд. Так что любую порученную вам работу по дому, там где-то бестолковая работа, может какая-то, вы ее выполняйте. Выполняйте смиренно, спокойно, находясь в реальном моменте времени, находясь в самом процессе выполнения работы. Это молитвенный труд, удивительная вещь. Божественные силы вас осеняют. Благодатная работа. Вы выполняете эту работу максимально эффективно. Потому что вы ничем не обременены. У вас нет в голове, так сказать, мыслей иных, кроме как ее